Я рад всех приветствовать в Московской библейской церкви. И мне очень нравится, когда у нас много объявлений. Это вот вскрывает как бы ту жизнь церкви внутреннюю, которую, может быть, не видно на первый взгляд. И мне очень нравится, что у нас есть просьба о поддержке миссии, о поддержке конкретного человека в горе, что у нас есть радость, что в нашей церкви проводится крещение. И я думаю, что сегодняшняя тема проповеди, она послужит к еще большему созиданию вот тех связей межличностных, внутрицерковных, которые действительно и создают крепкую, верную, стоящую в истине церковь. И сегодня мы будем говорить об одной, может быть, уже набившей оскомину теме, но очень, очень важной теме. И проповедь называется «Истинные последователи следуют истине». Вы знаете, оказывается, есть в нашей жизни очень много привычных вещей, которые мы делаем, не задумываясь о них автоматически, но оказывается, что мы делаем их неправильно. И медики говорят, что мы делаем их неправильно. Вот, допустим, к примеру, что именно мы делаем неправильно. Мы неправильно спим, как говорят врачи. Никто из нас не задумывается, правильно мы спим или неправильно. Мы неправильно дышим, как говорят врачи. И опять же, там дети дышат правильно, но потом вот они перестают правильно дышать, когда вырастают. Мы неправильно чистим зубы, это все, наверное, уже знают. Неправильно мы сидим, неправильно врачи говорят детей, мы рожаем. И все это, к чему мы так привыкли, мы даже не задумываемся, что можно это делать правильно и неправильно. Оно происходит автоматически, без включения каких-то лишних мыслительных процессов. Так вот, знаете, в истории Израиля такой интересный эпизод был, когда в царствование царя Иосии, а этот царь, он назван одним из самых благочестивых в Писании, вдруг в храме была найдена книга закона Господа. И тогда у нас возникает естественный вопрос. Интересно, как же жил народ Божий без Божьего Слова? То есть, чем они руководствовались? Они руководствовались какой-то моралью, они руководствовались преданием своих отцов и дедов, они там руководствовались, может быть, какими-то другими книгами или теми религиями, которые царствовали у окрестных народов. Почему Божий народ живет не по Слову Божьему? Вроде это так естественно ожидать, что ну, Божий народ руководствуется Богом, руководствуется Божьим Словом, а нет. И давайте сегодня будем говорить как раз о том, как легко утратить Божье Слово. И в большом городе, возвращаясь домой, в большом городе, нам тоже очень легко утратить Божье Слово. Итак, давайте в почтении Господу и Его Слову встанем и прочитаем отрывок из второй книги Паралипоменон. «Когда вынимали они серебро, принесенное в дом Господень, тогда Хелкия, священник, нашел книгу закона Господня, данную рукой Моисея. И начал Хелкия и сказал Шафану писцу, книгу закона нашел я в доме Господнем, и подал Хелкия эту книгу Шафану, и понес Шафан книгу к царю, и принес при этом царю известие. Все, что поручено рабам твоим, они делают. И высыпали серебро, найденное в доме Господнем, и передали его в руки приставникам и в руки производителям работ. И также донес Шафан писец царю, говоря, книгу дал мне Хелкия, священник, и читал ее Шафан перед царем. Когда услышал царь слова закона, то разодрал одежды свои, и пошел царь в дом Господень, и с ним все иудеи и жители Иерусалима, и священники, и левиты, и весь народ от большого до малого. И он прочитал вслух их все слова книги Завета, найденные в доме Господнем. И стал царь на месте своем, и заключил завет пред лицом Господа, последовать Господу, и соблюдать заповеди Его, и откровения Его, и уставы Его от всего сердца своего и от всей души своей, чтобы выполнить слова завета, написанные в книге сей. И велел царь подтвердить это всем находившимся в Иерусалиме и в земле Вениаминовой. И стали поступать жители Иерусалима по завету Бога, Бога отцов своих. И изверг Иосия все мерзости из всех земель, которые у сынов Израилевых. И повелел всем находившимся в земле Израилевой служить Господу Богу своему. И во все дни жизни его они не отступали от Господа Бога отцов своих». Вот такой отрывок. Давайте сейчас помолимся о том, чтобы Дух Святой открыл нам значение этих слов и каждому из нас показал, что именно для нас в этих словах сегодня приготовил Бог. Господь, мы просим Тебя, Духом Твоим, открой наши сердца, сделай нас способными услышать то, что, может быть, будет между строк сказано, что, может быть, Твой Дух сообщит непосредственно в наши сердца. И мы просим Тебя, Господь, пусть Слово Твое будет растворено нашей верою и не осядет, как осадок, но будет приводить нас в действие, будет побуждать нас к измененной жизни. Господь, мы просим Тебя, благослови, пожалуйста, нас руководствоваться во всем и всегда Твоей любовью, Твоей милостью и дарить именно ее. Не быть распространителями закона и законниками, не быть лицемерами, но быть истинно Твоими последователями, которые следуют за истиной. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Итак, что же мы прочитали? Что мы видим в этом отрывке? Иосия, я напомню тем, кто читал, и, может быть, вновь скажу тем, кто не читал, зашел на трон, когда ему было всего 8 лет. В общем, был дворцовый переворот, воцарили его. Дедушка у него был очень нехороший царь, папа у него был очень нехороший царь, который натворил столько всего, что Господь допустил быстрое их свержение. Так вот, про Иосию написано буквально, что не было такого царя, полностью сердцем преданного Богу, ни до, ни после. И сразу возникает вопрос, а Давид, а Соломон, а прочие известные цари? Оказывается, нет. Этот человек в Писании назван более праведным, чем Давид, чем Соломон, чем любой другой царь. И тем не менее мы видим, что они жили, руководствуясь каким-то своим представлением о том, что правильно и что неправильно. У них не было четко прописанного Божьего закона. Может быть, они слышали, может, они знали, что он где-то когда-то был, но в данный исторический период он был утерян. Про него говорится, что в 16 лет он начал усиленно искать общение с Богом. В 20 лет он понял, что все идолы по земле Израилевой – это богохульство. И он, придя во власть, в общем, укрепившись уже, будучи не мальчиком, но мужем, начал уничтожать эти идолы, вырубать эти посвященные там различным богам рощи, ломать памятники, которые были воздвигнуты, кстати, и Соломоном тоже, в честь других богов. Причем так удивительно было прочитать, что даже в храме Господнем были блудилищные дома. То есть мы привыкли, что да, там в Эфесском храме, в Коринфских храмах вот эта вот храмовая проституция, она была. Но то, что даже в сердце Божьего города, в сердце Божьего храма были блудилищные дома, мы понимаем, до чего может докатиться Божий народ, который забыл о своем Боге. И вот этот царь-реформатор, царь, который уже много предпринял для очищения земли, для того, чтобы вернуть детей Божьих к Отцу Небесному, видит эти слова, читает эти слова и понимает, что несмотря на то, сколько он предпринял, несмотря на то, что он приказал делать, они делали не совсем то, что нужно. Когда читаешь, становится немножко, может быть, скучновато читать, что вот там были поставлены привратники, был поставлен там, значит, вот специальный ящик для того, чтобы пожертвования собирать. Потом были специальные люди, которые это относили, были специальные люди, которые это считали. В общем, административно все было выстроено вот без сучка и задоринки. Причем везде были люди-свидетели, чтобы не произошло распила бюджета, чтобы не было никаких откатов, выражаясь современным языком, значит, предверники наблюдали там за тем, как все это происходит, за тем, как производится работа, наблюдали еще люди, за тем, как оплачиваются эти работы, наблюдали еще люди. В общем, все было построено так, чтобы деньги, посвященные Божьему храму, не ушли никуда в другое место. И организовать ремонт, организовать очищение, организовать такой объем работы, это требует больших затрат, умственных, временных, эмоциональных. И тем не менее, это, как говорит Господь, не совсем то, что нужно. И когда царь читает книгу закона Божьего, он понимает, насколько далеко он, его народ и его действия отстоят от того, что угодно Богу. И тогда он раздирает свои одежды. И тогда он впадает в отчаяние, потому что видит, насколько мы, люди, мы, Божий народ, несовершенны пред Богом, особенно если мы забываем о Божьем Слове. И у нас в большом городе не меньше соблазнов и не меньше причин забыть о Божьем Слове и оказаться в таком же положении, как царь Иосия, как весь Божий народ, который жил, руководствуясь какими-то своими представлениями и какими-то своими делами, пытаясь угодить Богу. Написано уже в Новом Завете апостолом Иоанном, что очень важно тем, кто хочет называться учениками, последователями Божьими, пребывать в Слове. Звучит этот стих так. «Если вы пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Евангелие от Иоанна 8:31. Поэтому мы можем с точностью сказать, что истинными последователями себя могут называть только те люди, которые следуют истине. А для того, чтобы следовать истине, нужно знать, что есть истина. Нужно стремиться к ней, нужно насыщаться этой истиной. Вы знаете, это не так просто сделать. Мы читали, что он собрал народ, он заключил завет с Богом, и он попросил весь народ заключить завет с Богом тоже. И вроде бы все так в один абзац уместилось, все легко и просто. И потом мы читаем, что все, все дни жизни они теперь были с Богом и выполняли его повеление. Но для того, чтобы нам с вами сформировать какие-то новые привычки, которых у нас не было в жизни до того, как мы пришли к Богу, нам требуется много усилий приложить, нам требуется много времени. Психологи говорят, что легкие привычки формируются достаточно быстро. Допустим, привыкнуть выпивать один стакан воды утром, когда просыпаешься, вот чтобы это вошло в привычку и было автоматическим, требуется 21 день. Что-то посложнее, что требует там, не знаю, физической активности, 50 приседаний в день делать, уже больше 2 месяцев нужно, чтобы сформировалась привычка. Чтобы научиться на коньках, около 3 месяцев нужно, чтобы сформировалась привычка. Сколько нужно времени, чтобы сформировалась привычка быть в истине, быть в слове? Понимать, что это важно, понимать, что без этого никуда. И куда бы мы ни шли, мы зайдем в какой-нибудь тупик рано или поздно, и окажется вдруг, что во всей стране в храме стоят идолы, и все им поклоняются, а не Богу. Это сложно, но это стоит того, чтобы попытаться. Знаете, по-моему, 2 года назад одна из христианских церквей, по-моему, или Содружество церквей, придумали такую вещь для того, чтобы побудить христиан читать Писание, учить стихи. Сделали такие календарики ежедневные. В книжечке было там 1 января, значит, Бытие 1.1, учим такой-то стих, столько стихов читаем. И, значит, мотивация была очень интересная. То есть, если ты 365 дней читал то, что нужно, этот отрывок, выписывал какие-то мысли основные, учил раз в неделю какой-то стих и к концу года знал 52 стиха. Потом проводился конкурс, проводилось соревнование. И вот человек, который выигрывал это соревнование, показывал, что у него заполнен этот дневник, доказывал, что он знает 52 стиха наизусть, он ехал бесплатно за счет вот этой вот миссии в Израиль. Помните, такое было? Кто-нибудь помнит? Вот. У кого-нибудь дома сохранились такие календарики? Вот смотрите, сохранились незаполненные. У меня у самого стоит в офисе не до конца заполненный. Так вот, даже несмотря на то, какими пряниками людей заманивали, чтобы они проводили время с Богом и читали Библию, у многих это не сработало и до конца не было доведено. И можно сравнить вот это формирование привычки как поиск воды в пустыне. Иногда Господь с большой легкостью открывает какие-то благословения, какие-то слова прямо вот в душу, в сердце попадают тебе. И ты понимаешь, что вот пошли мурашки по спине, и это тебе Бог сказал. И ты понимаешь, что ты теперь должен делать, что ты теперь должен говорить, там, с кем ты должен пообщаться. Ты понимаешь, что это Бог действует в твоей жизни. Но бывает время, когда ты открываешь, читаешь, читаешь. Особенно книга чисел меня радует. Там 15 цепочек, 10 шторок, 12 гвоздей. Вот так вот сделаете скинию. Читаешь и думаешь, где же здесь богодухновенность за этими словами. Так вот, есть такие времена, есть такие слова, которые как-то вот медленнее зажигают, как-то вроде бы как бы не питают. И тогда нужно вспомнить одну простую вещь. Как-то по телевизору я видел известный путешественник, вот он там выживает в всяких сложных условиях, то там он в лесу, в джунглях выживает без всего, то он там в тундре, и вот здесь, значит, он выживал в пустыне. И он сказал одну интересную вещь. В пустыне всегда есть вода. Нужно просто знать, где она. И нужно до нее докопаться. Нужно копать, копать, копать. Так вот, изучение Библии иногда можно сравнить с тем, особенно когда это не вошло в привычку, особенно когда это не дает вот сразу таких сиюминутных результатов, с копанием вот этой вот сухой, сухой почвы. Ты копаешь, 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 тебя это не насыщает, жажда становится все сильнее, и тебе уже кажется, что ты никогда не найдешь здесь, под этим грунтом, воду, что ее там не существует, что все это просто дается для того, чтобы только что уверовавшие, вновь уверовавшие люди, они там получали радость. А мы уже типа не настолько достойны этой радости, мы уже свой объем радости исчерпали. Нет, не так. Вода в пустыне есть. Если чтение слова вас не наполняет, продолжайте это делать. И рано или поздно вы докопаетесь до этой воды, и это будет вас наполнять, и войдет в привычку, и потом уже не будет таким бременем можно. Может быть, даже. Так вот, истинные последователи действительно следуют за истиной и прикладывают к этому усилия, они просто называются последователи. Есть еще одно препятствие, которое мешает вот как-то жить в слове, жить в истине, знать ее. Кроме того, что мы все в большом городе живем, и у нас там мало времени на это нелегко, потому что Слово Божие, оно живет и действует. И оно действует не только в ком-то, в том, с кем я разговариваю, но оно действует и во мне, потому что оно меч, как написано, обоюдоострый. И когда я им начинаю махать, я начинаю проникать внутрь себя тоже этим словом. Чем ярче, другими словами, чем ярче свет, тем больше видно недостатков, и в себе в том числе. И когда мы читаем про свет и про слово, сразу в голову приходит первая глава Евангелия от Иоанна, где говорится, что слово стало плотью, что был свет истинный, он приходит, он просвещает каждого человека, приходящего в мир. И слово стало плотью. И мы тогда понимаем, что быть в слове – это не просто читать Библию, это не просто проводить какое-то время за книгой. Быть в слове – это проводить время в общении с Богом, потому что Христос – это тоже слово, только облаченное в плоть. И когда мы читаем про Него, эти слова проникают в глубину нашего сердца, в глубину нашей души. Когда мы молимся, мы открываем себя навстречу этому свету. И иногда то, что этот свет показывает, нас не радует. И нам легче обмануть самих себя, чтобы не увидеть свое истинное лицо. Поэтому это еще одна причина, почему нам тяжело быть постоянными в этом. Почему тяжело все время идти за истиной. Она ведь не только обличает мир во грехе, но она обличает и нас, когда мы во грехе. Если мы вспомним притчу о сеятеле, то там говорится, что вот есть четыре вида почвы. Вот есть совсем плохая у дороги, потом есть там, где неглубокая почва на камне, есть там, где сорняки, и есть добрая почва. И мы думаем, ну вот добрая почва – это 25% от всех остальных видов почв. Но это неправда. Потому что если мы скажем, что ну только 25% христиан действительно общаются с Богом, приносят плод, то мы обманываем себя и сразу себя списываем со счетов и куда-то закидываем вот в 75 оставшихся нехороших почв. Но там не говорится, что поровну людей было представлено в этой притче в каждом из видов почв. Нет, все в наших руках. Может быть, там 5% и 85% это мы с вами. Это плодородная почва, которая призвана приносить плод, славить Бога этим и служить миру этим. Может быть, так. Поэтому давайте думать по-другому. Давайте вспомним стих, что Божье Слово живет и действует. И как написано у пророка Исаии, оно как дождь, сходит с неба, напаяет почву, и эта почва теперь уже способна рождать какие-то растения. Так и Слово Божие, оно исходит от Бога, оно проникает в наши сердца, оно передается нашими устами, и оно напрасно не возвращается, оно совершает ту работу, для которой Бог его послал. И поэтому давайте тоже воспрянем духом и поймем, что любое, в любом виде Слово Божие и для нас, и для людей, которым мы его преподносим, является вот таким вот оружием, вот таким вот инструментом, с помощью которого Бог достигает своих целей, которые нам могут остаться невидными, незаметными. Наверное, сложнее людям, которые много лет ходят в церковь, потому что на Пасху, пасхальная проповедь, на Рождество, о Рождестве, Мария, Иосиф, Вифлеемская звезда, там, на Пятидесятницу, церковь, дух. И, в общем, такой человек может сказать, да я уже не только это, я уже любую проповедь знаю наизусть, что скажет проповедник, я уже 100 раз слышал все. И выстраивается такая огромная стена, которая сразу отделяет человека. И он живет в этой пустыне, и он сам себе говорит и убеждает, что воды не существует, до воды докопаться нельзя, до меня уже не способен достучаться дух, мне уже Бог ничего нового открыть не способен. Но ведь это не так, ведь Слово Божие не возвращается тщетно. И лучше бы нам вместо того, чтобы строить эту стену и отгораживаться тем, что мы все знаем, рвать на себе одежды, как это сделал царь Иосия, увидев в какой-то момент, насколько мы не отвечаем тому, что Бог хочет в нас видеть. Свет просвещает всякого человека, приходящего в мир. И выбор за нами, либо мы будем прятаться от этого света, закрывать свои глаза, пытаться повернуться в полоборота и в таком состоянии находиться в церкви, либо мы пойдем навстречу этому свету, либо мы скажем, эх, мы делали все неправильно и будем продолжать все делать так, либо разорвем эти одежды и будем стараться жить по-новому. Потому что Бог пришел сюда. Иисус Христос пришел сюда именно для того, чтобы показать, да, мы не соответствуем. Да, наши старания зачастую совсем не то, что Он от нас ждет. Да, мы прикладываем больше усилий к каким-то внешним проявлениям, а не к внутренним. Но Он именно для того и пришел, чтобы нас таких, мы сами знаем о себе, мы знаем о том, какие мы люди, мы знаем о том, какие люди там. Мы знаем, какими мы можем быть, когда мы очень устали, или когда мы очень раздражены, или когда у нас что-то не получается, да, или когда нас обидели, и мы считаем, что теперь у нас есть право вершить справедливость. Мы знаем, какими мы можем быть. И именно ради нас таких Христос пришел сюда и стал не просто буквами на белой бумаге или на белом пергаменте, но Он стал живым образцом, на который, глядя, мы могли бы понимать, где мы могли бы сравнивать себя с Ним и видеть, подставляясь под вот эти прожектора Его любви и Его святости, где и что у нас не так, где у нас какие-то еще есть сковырки. Поэтому, если вы еще не приняли решение быть с Богом, знайте, что Он пришел для того, чтобы не просто показать нам, насколько мы грешны, но для того, чтобы очистить нас и принять к себе, защитить нас и вести своей любовью. И церковь существует как раз для того, чтобы быть тем местом, где об этом могут не просто рассказать, но где это могут продемонстрировать. И тогда каждому человеку захочется сюда ехать, потому что это будет действительно дом. И это будет то место, которое будет отличаться от всего большого города. Это будет действительно домом для твоего сердца, домом для сердца каждого человека. На Луне есть интересный оптический эффект. На Луне нет атмосферы. Вот если ну не знаю, вот тень, да? Если кто-то встанет в тень здесь, в храме, его все равно будет видно, потому что свет рассеивается, ну, будет его, может быть, видно не так хорошо, но на Луне не так. Если человек попадает на Луне в тень, он не отражает никакого света. И человек, который стоял рядом с ним, он перестает его видеть. То есть человек, попавший в тень, исчезает из виду. У нас есть возможность тоже прятаться в большом городе, растворяться в толпе. Это очень легко сделать в большом городе. И в церкви себя очень легко так вести. Растворяться в толпе. Встать в тень. Пусть Божий свет там светит и там светит, а я постою здесь. И я как бы исчезну. И я как бы теперь думаю, что на меня не распространяется то, что Бог требует. На меня как бы не распространяется то, что Слово говорит обо мне. Я теперь в тени, меня нет. И выбор за нами. Либо мы остаемся с Богом, либо мы не хотим быть с Ним. Как на Луне растворяешься в этой тени, так и в христианской жизни можно раствориться в суете. И когда царь прочитал книгу, он понял, что нужно сделать шаг. Нужно что-то новое сделать. Да, они Божий народ. Да, они сделали много ошибок. Да, они делали много правильного. Но вот этот шаг обновления завета, он почувствовал, что оно требуется для того, чтобы наладить отношения с Богом. Нам с вами тоже часто требуется обновление завета. Когда мы уже думаем, что мы все знаем? Когда мы уже думаем, что наоборот, на нас уже поставлен крест? Бог ни на ком не ставит этот крест. За несколько веков вот до событий, о которых мы читали, когда народ только-только вышел из пустыни и пришли они, значит, к обетованной земле, Иисус Навин говорит Божьему народу, тоже Божьему народу, который только-только слышал в пустыне требования Бога, книга Второзаконий показывает нам, что за требования были, да? Он говорит: слушайте, изберите сейчас, кому вы будете служить. Если будете Господу служить, служите Богу. Если хотите идолам, ваалам служить, им служите. Но только сделайте выбор. А я и дом мой будем служить Господу. И вот этот вот шаг, он сродни тому, что сделал Иосия. Он заключил завет, он обновил этот завет лично. И он, как отвечающий за весь народ, привел весь народ к обновлению завета. И именно это порой от нас требуется, когда, может быть, мы еще не знаем, что от нас требуется в церкви, что мы можем делать в церкви. Или когда мы уже устали, и мы все перепробовали в церкви, требуется вот это обновление завета. Знаете, у «Машины времени» есть такая песня, «Флаг над замком» называется. И там слова, которые обличают не хуже Духа Святого. «Как легко решить, что ты слаб, чтобы мир изменить, опустить над крепостью флаг и ворота открыть. Пусть толпа войдет в город твой, пусть цветы оборвет, и тебя в суматохе людской там никто не найдет. Как легко знать, что ты в стороне, что решаешь не ты. Пусть другие побеждают в войне и сжигают мосты». Следуя этим словам, люди так и растворяются в церкви и ходят годами. И мы их с вами видим, и мы понимаем, что, ну да, мы их знаем, это наши братья и сестры, но мы не знаем, чем они занимаются. Мы не знаем, где они с Богом, в каких они отношениях. Мы не знаем, что мы для них можем сделать. И мы знаем точно, что они для нас ничего за это время не делали. Интересно, если бы каждый из людей, желающих раствориться в тени, желающих, как бы, чтобы за него принимали решение, спросил себя, а как будет выглядеть церковь, если каждый человек в ней будет таким, как я? Какой будет наша Московская библейская церковь, если каждый человек в нашей церкви будет таким, как ты? Ну, каждый, задайте себе этот вопрос. Я вот не знаю, я знаю, я бы не хотел, чтобы наша церковь была вот все люди такими, как я. С моими несовершенствами, с моими какими-то косяками, с моими проколами, с моими недоделками. И как Костя говорил, он не знал, что я буду об этом говорить в проповеди, но вот он уже этот момент осветил, что можно относиться к церкви как к театру и, выходя из этих дверей, говорить: сегодня мне церковь ничего не дала, сегодня проповедь меня не напитала, сегодня музыка была слишком громкая, сегодня песни были не те, которые мне хотелось петь. В общем, сегодня представление не удалось. А можно уходить из этих дверей не с вопросом, что понравилось ли мне в церкви, а понравился ли я Богу, пока я был в церкви. Угодил ли я Богу чем-то, пока я сидел здесь? Или делал что-то здесь? Если мы будем таким вопросом задаваться, я думаю, очень легко мы придем как раз к тому, что будем замечать маленькие благословения, те жертвы, которые братья и сестры делают для того, чтобы мы могли здесь находиться. Я как-то читал историю о французском рестораторе. Он настолько был профессионал, что он не просто знал по имени своих клиентов, но когда они заходили, он их приветствовал, он по лицу видел, что так, избыточная кислота у него этого там недостаточно желчного, там, тра-та-та. В общем, и он сразу рекомендовал, что вам вот эти блюда не следует сегодня принимать, а вот выберите из этих блюд и вот, ну, вот из таких напитков. То есть вот настолько человек был посвящен своим клиентам, и к каждому у него был индивидуальный подход. Так вот, когда мы следуем за Богом, следуем за истиной, у Бога каждому из нас такой индивидуальный подход. Когда мы приходим в церковь, это тяжело реализовать в рамках служения. Когда мы приходим в церковь, это больше похоже на такую студенческую столовую, где всего несколько блюд, скудное меню, и все мы приблизительно одно и то же едим. Это пища. Но этой пищи недостаточно, потому что Бог, Он даже лучше, чем французский ресторатор, понимает, что именно нам нужно в данный момент времени, какую пищу нам предложить для того, чтобы мы ощутили гармонию. В большом городе очень много соблазнов. В большом городе очень легко забыть слово, раствориться в толпе, очень легко потеряться, но Бог силен нас очистить от тех идолов, которые живут именно здесь. И какие? Мы знаем. Некоторые, они общеизвестные, такие идолы, к которым стремятся все. Карьера, успех, признание, деньги. Так как большая занятость, то еще один идол – это отдых. И отдых должен быть качественным, и мы ему много посвящаем внимания. Или развлечение, или образование может быть идолом. Или так называемая свобода, когда я волен делать, что захочу, когда захочу, менять свое слово, менять свои взгляды, менять свои ценности, когда захочу. Это моя свобода. Если мы будем пытаться просто как-то переламывать себя, переламывать вот эти идолы, у нас не получится. И когда мы читаем про Иосию, он тоже не побежал сразу громить статуи. Он разорвал одежды, он собрал людей, они пошли в Дом Господень. И какие он слова сказал им? Давайте обновим завет с Богом, чтобы следовать Его словам от всего сердца и от всей души. Не от всего мозга, не от всей воли, а от всего сердца и от всей души. И если мы хотим следовать истине и быть истинными последователями, то мы должны понимать, что это не внешнее изменение, что измененная жизнь, жизнь по слову, она начинается с внутренних перемен. И своих грехов, своих идолов законничеством не победить. Нужно открыть свое сердце Богу для того, чтобы Он помог очистить его от идолов. И Он способен любых, сельских, городских, будущих, прошедших, каких бы то ни было, постмодернистских идолов из наших сердец поубирать. Если представить дерево и тень, то нам не следует пытаться менять тень. Тень мы можем поменять единственным способом, если мы что-то сделаем с кроной дерева. Если мы что-то сделаем с ветвями и с листьями, тогда изменится тень. Так вот, характер и поведение, они приблизительно в такой же взаимосвязи находятся. Не следует пытаться перепилить свой характер, доработать его напильником поведения, если характер будет оставаться тем же самым. То есть, Наш характер, наше сердце – это дерево, а поведение – это просто тень, которую оно отбрасывает. И бесполезно бороться с размерами тени, если мы не будем обращать внимание на все, что наверху. И когда мы смотрим на всю эту историю и понимаем, что да, действительно, это нонсенс, если Божий народ живет и не руководствуется Божьим Словом, а руководствуется чем-то средневзвешенным, среднепринятым, религиозным. И тогда это приводило к печальным результатам. И сейчас это приводит к таким же, поверьте, плачевным результатам, к духовной депрессии, к какой-то духовной иссушенности, к холодности церкви, к формальности всего, что происходит. А проблема лежит в том, что мы не следуем истине. Проблема лежит в том, что мы можем не знать эту истину. И сегодня достаточно много времени я бы хотел уделить применению, потому что оно будет очень конкретным и очень важным. И как раз, когда мы говорим о том, что церковь будет великой только тогда, когда она посвящает себя исполнению великого поручения, я хочу задать вопрос, а как легче исполнить великое поручение, когда мы приглашаем людей сюда, они приходят с тем, кто их пригласил, смотрят на нас и уходят? Или это легче сделать каким-то другим образом? Как нам легче самим следовать за истиной, когда мы сидим здесь раз в неделю и зависим целиком от того, как будет проповедник говорить, какой он отрывок выбрал, попадает ли это нам как раз в то состояние, в котором мы находимся, или, может быть, это совсем не отвечает на наши потребности. И поговорить я хотел конкретно о тихом времени и о малых группах. В Деянии написано, что когда люди уверовали, они ежедневно были в храме, в учении апостолов, и по домам. То есть они были не только в общем собрании, но они были еще и в малых каких-то вот таких группах. И там они ели вместе, там они тоже вместе молились. И еще одно место есть в Евангелии от Матфея, когда Иисус говорил: «Ты когда молишься, войди в комнату свою, затвори дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». То есть у нас есть, получается, вот три таких аспекта, как мы можем быть в Слове. Мы можем это делать лично, наедине с Богом, мы можем это делать в церкви, большим собранием общим, и мы можем это делать в малых группах. И о малых группах я бы хотел поговорить несколько более подробно и конкретно. У нас на данный момент, я прямо сейчас назову, какие действуют малые группы. И вы уже можете, если вас достаточно мотивировало то, что я говорил про Иосию, про то, как легко Божье Слово утратить в большом городе, если вас это мотивирует, вы можете присоединиться к одной из этих малых групп. Либо собраться и организовать свою. Итак, у нас есть женская группа, которая собирается перед служением, в час дня здесь внизу. У нас есть группа для девушек, которая на Наметкино собирается. У нас есть группа для бизнесменов и молодых профессионалов, которые тоже на неделе здесь. У нас есть группа женская, которая проводит свои занятия на профсоюзной в течение недели, раз в неделю. У нас есть на юго-западной возможность. Вот вы сейчас сидите, и вы можете сразу представить, где вам ближе, где вам удобнее, может быть, какое направление или какой курс вам будет ближе. Потенциально, что у нас может быть, но буквально чуть-чуть усилий приложить, эти группы у нас либо уже были и могут возобновиться, либо это некоторые новые группы, для которых есть все условия для их создания. Итак, это группа в Чертаново. У нас в Чертаново и в Бутово, если посчитать, живет 17 человек, 18 из церкви. Группа в Новогиреево, которая тоже на следующей неделе уже возобновляет свои занятия. У нас есть много людей, которые живут в Апрелевке. И там была группа в прошлом году. И они тоже могут возобновить свои занятия. Если вы живете неподалеку, и вам удобно туда ездить, пожалуйста. У нас очень много, как оказалось, людей живет недалеко от Домодедова. И мы могли бы сделать группу там тоже. У нас есть группа, которую, я надеюсь, будет более стабильно проходить по воскресеньям на метро Смоленское. У нас есть возможность сделать группу в метро Коньково. И причем все эти группы, у них каждой группы будет своя направленность. Но Мы просто должны понимать и жаждать, как люди, находящиеся в пустыне, что нам нужна вода. Если у нас нет с собой этого запаса, нам надо копать. А копать лучше вместе, быстрее докопаемся. Еще что я могу сказать. Несколько лет назад, опять же, мы предлагали самую простейшую форму изучения Слова Божьего, когда вы вдвоем с кем-то договариваетесь и встречаетесь утром. Либо вы рядом живете, либо вы рядом работаете, либо в обеденный перерыв вы встречаетесь, дома вы читаете какое-то местописание, встречаетесь, молитесь друг за друга, обсуждаете это местописание. Если вас вдруг стало трое, продолжаете это дело втроем. Если вас вдруг стало четверо, но вы делитесь и встречаетесь двумя двойками. Это очень просто, и это очень мобильно. И это работает точно так же, как и группа из 10 человек. Я прочитал одну интересную книгу, и, значит, авторы этой книги проводили исследования, от чего зависит успешность групп. То есть, какие группы растут, и там люди радостно приходят туда, еженедельно и наполняются, и потом эти группы делятся. Так вот, от чего зависит успешность и от чего не зависит? Как вы думаете, зависит от пола руководителя? Не зависит. Зависит от образования руководителя группы. Не зависит, представляете, да? Хотя нам кажется, ну нет, он же должен быть умнее, чем я. Нет. Дальше больше. Значит, успешность группы не зависит от того, какой материал используется. Не зависит от того, насколько экстраверт или интроверт лидер группы. И даже не зависит от того, какой дар у этого человека. Почему? А проводили исследования, и оказалось, что среди лидеров успешных групп поровну распределены дары евангелиста. Есть дар евангелиста? Можешь быть лидером группы. Есть дар проповедника? Можешь быть лидером группы. Есть дар пастора? Можешь быть лидером группы. Есть учительский дар? Можешь быть лидером группы. Есть дар милосердия? Тоже можешь быть лидером группы. Нет никакого дара? Тоже можешь быть лидером группы. Почему? Потому что нет таких людей, у которых нет никакого дара. А вот от чего зависит успешность групп? Главным образом, от того, сколько времени лидер группы проводит в молитве за членов группы. И если это время превышает час или полтора, то такие группы в два раза более успешные, чем те, где лидер проводит меньше часа в молитве и подготовке этой группы. Вот если у вас есть дерзновение, вы можете быть лидером группы. Если вы сейчас лидер группы, и вы видите, что не дотягиваете, пожалуйста, вы можете идти более активно в этом направлении, и Господь вас благословит. Представьте, что мы сюда приглашаем людей, и это можно сравнить вот с нами, как с рыбаками. Мы с удочками забрасываем эти удочки и ждем, что кто-то попадется. Мы, значит, вытягиваем, и, допустим, у нас есть 10 рыбаков, 10 удочек, 10 лесок. И мы сюда приводим 10 человек. А если мы возьмем эти 10 лесок, сплетем из них, ну скажем, сеть 5 на 5, и быстренько, как неводом этой сетью, по водоему пройдемся, как вы думаете, мы больше поймаем рыбы или меньше? Так вот, вот Юра не даст соврать. Так вот, наша малая группа – это как раз вот такие вот сплетенные лески, куда легче пригласить человека, куда человек легче придет, где он быстрее найдет взаимопонимание и где он быстрее получит и увидит вот этот свет Божий, который приходит в мир и просвещает всякого человека. И вот эти взаимно скрепляющие связи, они и будут держать нашу церковь как единое целое. Тогда мы будем непоколебимыми, тогда мы будем истинно Божьими последователями, если будем выполнять это. Вот смотрите, к слову, друзей. Какое слово лучше ассоциируется? Круг или ряд? Ну что легче сказать, в кругу друзей или в ряду друзей? Вот мы здесь сидим в рядах, а на малых группах мы все сидим в кругах. И еще один простой эксперимент я бы хотел сейчас провести прямо здесь, для того, чтобы показать, что малые группы не смогут, то есть большое богослужение не сможет заменить собой того, что человек получает в малых группах. Поднимите, пожалуйста, руку те, кто около 3 месяцев ходит в церковь. Около 3 месяцев. Так. 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 Хорошо. Можно я вас попрошу встать? Вот смотрите. Теперь поднимите, пожалуйста, руку те, кто знает, как зовут нашу сестру. Раз, два, три, 4, 6, 7, 8 человек. Спасибо. Можно вас тоже попросить встать? Поднимите, пожалуйста, руку, кто знает, как зовут нашего брата. Я сам не знаю. Раз, два, 3, 4, 5. Спасибо. А вы можете представить, чтобы человек приходил... А как, кстати, зовут вас? Игорь. А вас? Ирина. Вот, Игорь и Ирина. А вы можете представить, чтобы человек 3 месяца приходил на группу, и никто в группе не знал, как его зовут? Нет. И, кстати, руку подняли из тех, кто знает, как зовут Ирину, именно те женщины, которые на эту группу ходят. Правильно? Вот. Поэтому я хочу сказать, что если мы хотим быть истинными последователями Божьего Слова, мы должны следовать истине. А истина заключается в том, что мы, затворив дверь свою, молимся Ему. Встречаемся в храме и встречаемся по домам. И после богослужения, пожалуйста, если вы заинтересовались, подойдите ко мне, оставьте какие-то свои координаты или спросите что-то о группах разных, или спросите, кто что ведет, я покажу вам, кто ведет, что они изучают, чтобы мы с вами действительно были людьми, которые изучают Слово, которые стоят в истине, которые открыты Божьему свету. И с особой радостью хочу сказать, что с 10 числа, с 10 февраля у нас будет воскресная школа для взрослых. Вы можете прочитать у себя. Ее будет вести Андрей Башкиров. И проходить она будет внизу в компьютерном классе. То есть люди берут чай, идут в компьютерный класс, и там для них проходит занятие. Это как для тех, кто вновь пришел и хочет как-то, ну, увидеть, что же такое христианство, так и для тех, кто хочет разложить все по полочкам, кто давно ходит, но кто хочет систематизировать все это. Вот на правах рекламы могу сказать, что наконец-то она у нас тоже начинает действовать. Поэтому, пожалуйста, не пытайтесь сейчас встать в тень. Вы не на Луне. Вас все равно будет видно. И это ваша ответственность перед Богом, чтобы изучать Слово. Моя мечта, я каждую проповедь, когда я говорю о малых группах, об этой мечте рассказываю, чтобы 100% наших прихожан были в малых группах, чтобы не только на богослужение мы приходили раз в неделю, но и на неделе мы могли посещать группу. Судя по исследованиям, даже если 91% в нашей церкви будет задействован в малых группах, мы будем единственной церковью в мире с таким большим охватом людей. Самые огромные церкви в Корее, в Сингапуре, в Сальвадоре, которые там по 35 тысяч, и у них 7-8 тысяч, там 10 тысяч малых групп, у них 90% верующих охвачено вот этим движением малых групп. Да? Если у нас будет 91%, мы будем самой передовой в этом отношении церковью в мире. Как-то один человек увидел, что у его соседа замечательный сад. И он подумал, я тоже хочу такой сад, и насадил сад и у себя. Но когда он пришел осенью, он застал свой сад вот в таком состоянии, как на правой картинке. И он подумал, земледелие не работает. В 21 веке это уже не катит. Ну, в крайнем случае, наверное, почва не такая. Ему и в голову не пришло, что кроме того, чтобы посадить сад, нужно еще за ним ухаживать. Нужно набираться опыта, нужно понимать, что как растет и что какого внимания требует. И если за садом не ухаживать, ничего и не вырастет. И если не следовать истине и не пребывать в слове, то вряд ли можно называться последователями истины. Это все, что я хотел сказать. Давайте сейчас проведем несколько мгновений в тишине, в молитве. Если у вас есть желание присоединиться к какой-то малой группе, пусть Господь вам покажет, какой. Если у вас нет этого желания, пусть Господь вам покажет, почему. И будьте открыты перед Ним. Помните, что нам, когда мы возвращаемся в большом городе, очень нужно не потерять Божье Слово. Господь Небесный, Отец наш, помоги нам видеть Тебя, помоги нам знать Тебя, помоги нам ухаживать за теми зернами, за теми семенами, которые Ты посадил в нас. Помоги нам приносить плод. Благослови, Господи, чтобы мы могли незаконнически пытаться изменить свою жизнь, начиная 101 раз то, что мы уже очень много раз бросали. Измени наше сердце. Помоги нам действительно находиться в таком общении и в таком изучении, как первые ученики, для которых это было естественно, собираться в храме и по домам и молиться Тебе. Благослови нашу церковь быть верной Тебе, Господи. Благослови, чтобы для нас не деятельность была самой важной, но для нас было пребывание в Твоем Слове, исследование истины самым важным. Общение с Тобой, Господи, и возможность послужить друг другу, которая в малой группе реализуется, намного проще, чем в большом собрании. Благослови всех находящихся здесь сегодня, братьев и сестер, принять решение для себя, каким образом, в двойках, в малых группах или как-то еще они хотят следовать в глубины Твоего Слова. Расти во взаимоотношениях, скреплять эти связи, которые Ты хочешь, чтобы скрепляли Твое тело. И благослови нас всех быть верными последователями истины. Слава Тебе! Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Аминь.